внешних обстоятельств, он и не меняется. Под лежачий камень вода не течет. Поэтому, что я могу сказать? Я очень рад, что, несмотря на такую непогоду питерскую, мы собрались сегодня. Сегодня особый духовный святой день.
What is today? It's Bhaktivinoda Thakura's appearance day.
Today. Сегодня день явления Шрилы Бхактивинода Такура, одного из великих вайшнавских святых. Но мы поговорим о нем чуть попозже, сегодня на лекции. Вот. И мы начинаем с бхаджанов, потому что вайшнавская поэзия, а, кстати, Шрила Бхактивинода Такура написал более 100 песен и стихов, это квинтэссенция духовного знания. Что такое духовное знание? Духовное знание – это не то, что ты прочитал, у тебя находится в интеллекте. Да, духовное знание – то, что вышло у тебя из сердца. Так вот, представляете, великие святые, они писали поэзию, а эта поэзия, она может быть только, которая не зашла из сердца, да, потому что сама по себе поэзия подразумевает слово с чувством, слово с определенным переживанием. И вот Бхактивинода Такур был великим вайшнавским святым, писателем, публицистом и поэтом. И мы поем различные песни. Вот одна из его песен называется «Эмана Дурмати». Да? О чем она говорит? Она говорит о том, что я, в принципе, материалист. Я был рожден в этом мире. И что такое мир материи? Это мир рождения, смертей, страданий. Да? Каждую секунду умирают тысячи живых существ. Каждую секунду где-то в мире происходят войны. А сейчас в госпиталях, там, вот здесь Лахтинский хоспис, многие люди, которые, ну, хоспис, это уже когда тебя привозят в последние дни, да, то есть для работников хосписа смерть – это естественно, каждую секунду кто-то умирает. Но что такое духовная жизнь? Это не какая-то дополнительная психосоматическая программка, которая говорит, ты научишься расслабляться или релаксировать, да, это способность жить в одной семье с Богом, с Кришной. Оказывается, у Кришны есть семья, да. Мы говорим, как это есть семья? Что у него тоже есть семья? Да, у него есть семья. А что, у Кришны есть друзья? Да, у него есть друзья. У нас есть друзья, у Кришны есть друзья. А можем ли сказать, что мы все друзья Кришны? Потенциально. Каждый человек, который пришел сюда, он потенциально друг друга. Но для того, чтобы дружба произошла, необходимо вступить в отношения. Таким образом, мы понимаем, да, что существует Господь, мы потенциально можем стать Его близкими. Но этого не происходит. Почему не происходит? Все мечтают стать другом Путина, там, другом Анджелины Джо, другом Тарантино. Но почему не другом Кришны? Что-что? Вот. А что такое быть на уровне, достичь дружбы с Кришной? Ну, с Путиным там или с Анджелиной Джо надо быть на уровне там Единой России или Голливуда, а с Кришной какие условия? Как вы думаете? Там нужно иметь много денег или крутые связи в Москве или в Питере, чтобы стать другом Кришны. Да? Или, например, нужно быть еще круче, чем академик там какой-нибудь, или Эйнштейн, умнее. Кришна только с умными дружит. Приходишь к Кришне, на такие все сидят. Интроверты. Ну вот. Ну, любовь, она начинается, то есть мы же не приходим. То есть вот мы сначала выйдем из круговорота кармы, а потом Кришна с тобой подружимся, да? Сейчас я сказала она и нырнула в океан кармы, да? И никогда не вынырнула. Какие условия могут быть для того, чтобы вступить в дружбу? Хорошо, давайте не будем говорить о Кришне. Кришна слишком далек. Давайте спросим о нас. Вот чтобы с нами кто-то подружился, с кем мы хотим дружить? Мы сейчас не говорим там, как в той песне, «Как повезло моей невесте, завтра мы пойдем тратить все твои деньги вместе». Мы сейчас говорим о настоящей дружбе, об абсолютной дружбе. Что нас привлечет? Вот есть какая-то личность, искренность, что еще? Интерес, внимание, да? Что еще? Бескорыстие, обязательное качество. Что еще? Преданность. Да. И вот представляете, вот оказывается, что Кришна, ну как минимум, будучи Богом, не глупее нас. Оказывается, чтобы мы привлеклись к Нему, Он требует то же самое: бескорыстия, внимания, преданности, искренних отношений. Что еще интересует Бога? Он не интересует ни деньги, ни знания. Вот. И в этой связи Бхактивинода Такур в своей песне, он говорит, к сожалению, ребята, если честно, Я не был таким человеком, которого привлекало все это, потому что я не понимал, что такое духовная жизнь. Я думал, что духовная жизнь – это там налысо постричься, или одежду какую-то одеть, или религию изменить. А оказывается, настоящая духовная жизнь – это обрести качество искренности, бескорыстия, да, открытости в отношениях с Кришной. А кто такой Кришна? Почему он Кришна? Что обозначает Кришна? Когда Гарга Риши пришел к отцу Кришны, он сказал: «Я тебе объясню, что значит имя твоего сына». И он стал объяснять имя сына Кришны по букве. И он сказал, что он в первую очередь обладает красотой. Это первое его положение. Он самый прекрасный. Нет ничего прекраснее. Дальше, Акшара, он непогрешим. Да, он совершенен, он нара-нара, в нем все качества, в нем бесконечное количество качеств, 6 главных качеств, Бхагаван, эти камса палапумсам, Кришна сту, Бхагаван своям, брамат мити, парамат мити, Бхагаван эти шабиты, 6 качеств, красота, сила, знание, блаженство и отрешенность, вот такой он, самый красивый, самый сильный, и при этом самый блаженный и отрешенный, и он Кришна. Почему он Кришна? Потому что ему же не нужно доказывать, что он Бог. Вы что думаете, он пиарится, что ли? Там, голосуй за меня. Там, Народный фронт Кришны. То есть Кришна, он не находится, ему не нужен пиар. Почему? Ну тогда кто-то скажет, ну почему тогда я не знаю о Кришне? И что мы можем сказать? Это ваша проблема. С одной точки зрения. Да, почему? Потому что вы ищете только Кришну, вы ищете только красоту, только любовь, только самопредание. Вы ищете Кришну, но вы не знаете, куда эти качества отдать, потому что мы всегда отдаем эти качества кому-то другому, да, там, либо шефу на работе, либо жене, либо детям, либо там, стране, либо родине, либо бюджету, либо еще кому-то. Но мы не можем все это получить взамен. Нет компенсации. Да, нету компенсации. Да, что бы мы ни делали, мы находимся в прострации, потому что нету компенсации. Вот. И в связи с этим Бхактивинода Тхакур говорит о том, что но пришли преданные Кришне, потому что о Кришне можно знать только от преданных. И они дали мне эту перспективу. И вот сейчас эту песню мы поем. Эмана Друмати. Сусад, will chant this Эмана Друмати song. Some new people, so I had to tell them. Otherwise we think we are very like boring people singing some Indian songs with no meaning. Эмона дурмати самсара битаре ходияя чину ами.
Эмона дурмати самсара битаре ходияя чину ами.
Тава нижа жана кона маха жане падайя диле туми. দয়া কর মোরে পতিত দেখিয়া কহিল মারে গিয়া
দয়া কর মোরে পতিত দেখিয়া কহিল মারে গিয়া
জিনা জানা শুন বালা কানা উলাসিত হর হিয়া
হে জিনা জান শুন বালা কথা উলাসিত হবে হিয়া
তোমার তরিত শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপ অবতার
তোমার তরিত শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপ অবতার
মহেন সত দিনহীন যাতে করিলেন ভাব পার
হেন কত দিনহীন জনে
ভেদের প্রত্যাগ রাখি বর্ণ কর্ণ রত্ন বর্ণ বিপ্রসূতা
ভেদের প্রত্যাগ রাখি বর্ণ
প্রভু নাম নদিয়া মতাই সঙ্গুবাই অবধূতা
নদিয়া
Ананда-сутта джуни чайтанна гошари Ниджанама коридана
Ананда-сутта джуни чайтанна гошари Ниджанама коридана
Матарило джагат Тумио джая лохо ниджа паритрана Канта Шуния, Асия Чината, Томарачо, Ранатале.
Канта Шуния, Асия Чината, Томарачо, Ранатале.
Акачи Винода, Кандия Кандия, Понако, Хиколе.
Акати вино, ананья кандия, ананья.
Эмона дурмати самсара дхитаре, ходияя чинуями.
Эмона дурмати самсара дхитаре, ананья.
Джая Шрила Бхактивинода Тхакура. И мы, почему мы сегодня будем петь песни Бхактивинода Тхакура, потому что кто-то может сказать, все это очень хорошо, прекрасно, дорогие друзья, но мне кажется, что мы находимся в России, в Санкт-Петербурге, в 21 веке, и ну зачем бенгальские песни? Песни бенгальских рыбаков, так в советские времена были за... Шифрованная программа «Хари Кришна». Приходите попеть песню. А что такое песня «Хари Кришна»? Это песня бенгальских рыбаков. Тогда мы скажем, а зачем нам, русским людям, какие-то бенгальские песни? Потому что мы русские люди, у нас очень много своих красивых песен, своей поэзии. Но я отвечу словами Анны Ахматовой, потому что Анна Ахматова, она объяснила, почему. Когда Анну Ахматову, великую русскую поэтессу, спросили, а вот когда можно писать стихи? Анна Ахматова, она сказала, если можете не писать, не пишите. Поэтому, когда мы говорим о духовных... Когда мы говорим о духовной поэзии, мы понимаем прекрасно одну очень важную вещь, что такое духовная поэзия? Понятно, светская поэзия, поэзия любви, вот страсть там, к противоположному полу, проявляется вдохновение, идет красивая поэзия. Или... Погиб твой лучший друг, и ты поешь какую-то грустную песню, да, там «Полюшка, поле», или там «Вот пуля пролетела, и ага». Или там у Аллы Пугачевой, у ней там, Резник хороший поэт. А когда мы говорим о духовной поэзии, может ли эта духовная поэзия быть, прецедентом непережитого состояния? Конечно, нет, тогда она не будет подлинной. Это не будет настоящая поэзия. Это будет, в лучшем случае, некачественный перевод. В худшем случае это будет не пережитое чувство. Поэтому в бенгальской лирике, в бенгальской поэзии, которую мы поем в храме, это поэзия святых. И если мы внимательно будем изучать тексты, переводы, постепенно... Это очень тонкая эстетика, она даже в Индии малоизвестная. Но очень интересный факт. Почти все европейцы знают Рабиндраната Тагора. Кто его не знает? Руку поднимите, есть такие? Не слышали. Рабиндранат Тагор был великим поэтом, индийским поэтом, который получил Нобелевскую премию. И Рабиндраната знают все. Мало того, что в Бенгалии песни Рабиндраната поют все. Но интересный такой момент. Как Рабиндранат получил Нобелевскую премию, как он стал великим поэтом, знаете? Наверное, в меньшей степени люди знают. Он изучил всю бенгальскую духовную лирику, поэзию вайшнавов. Единственное, что он сделал, он убрал из поэзии слово «Бог». И все стало хорошо. Ему все стали аплодировать. Потому что если я пою о разлуке с Богом, тогда это непонятно никому. Никто разлуки с Богом не испытывает. Но вот разлуку там с любимой девушкой испытывал каждый. И поэтому это стало близко людям. Да? И в множестве великих поэтических произведений Рабиндранат, конечно, у него он был тонкачом, эстетом, но суть его такова была. Он взял за основу стиль переживания великих вайшнавских святых. Ну и в результате был признан во всем мире как великий поэт. Так вот, а с Бхактивинодом Такуром произошла обратная ситуация. Бхактивинод Такур, будучи... Бхактивинод Такур, будучи очень благородным человеком из благородного рода, каястхи — это банкиры. Он был хорошо образован. И его семья была достаточно образована и состоятельна, поэтому город Калькутта, есть целый район, который пожертвовали родственники Бхактивинода Такура для развития этого города. И поскольку английские оккупанты все равно должны были опираться на каких-то разумных мыслящих людей, семья Бхактивинода была достаточно состоятельной, имела какое-то положение в социуме. И вот Бхактивинод, естественно, рос как, индус, которому предвещало быть таким европеизированным человеком, да, то есть, с европейским образованием. Бхактивинод Такур закончил колледж, потом университет. Но в то время цель и задача Англии было создать империю. А империя создавалась таким образом. Нужно было всех под одну гребенку. Все подчиненные народы, покоренные народы, должны были стать христианами и должны были принять английский образ жизни. И вот первые английские санскритологи, такие как Макс Миллер и другие, они не имели задачу изучить санскрит или веды. Они имели задачу следующего порядка. Им нужно было изучить санскрит и веды, выяснить, что там у индусов неправильно, и обратить индусов-европейцев. Навязать свои ценности. Потому что любая цивилизация, она экспансируется по своим ценностям. Фильмы, Голливуд, Кока-Кола, джинсы, там, Битлз, все что угодно. Да? Вот наши ценности. А люди, как только они ценности принимают, они, естественно, начинают подражать и так далее. И вот было множество, целое движение английских пастырей, которые должны были учить индусов. Но задача очень простая. Церковь стала, она говорила: вы делаете образование для бедных, для воспитанных людей, а в целом вы продвигаете идеологию христианства. Поэтому в Индии до сих пор огромное количество христианских школ, церквей, и все это построено на том, что христиане приходят и говорят: ваши дети бедные, в невежестве, мы дадим им образование бесплатное. Когда дети приходят, им, естественно, дают там Библию и так далее, и тому подобное. И они, в принципе, вырастают такими уже европеизированными индусами. В особенности это в Южной Индии, в Гоа часто встречается. Гоа — это вообще практически португальская колония. В Южной Индии там я встречаю человека, говорю: «What is your name?» Он говорит: «John». Или он говорит: «Saint Thomas», «Святой Томас». Там. Католики, да. Я говорю их: «А что тебя привлекло в христианстве?» Он говорит: «Господь отдал свою жизнь за нас». Я говорю: если ты будешь изучать Махабхарату, все ведические писания, то ты увидишь, что все индийские святые, там Махарадж Шантидева, Махарадж Джадабарата, я перечислил ему как минимум там Арджуна, Юдхиштхира, там все великие святые. Я сказал, что ты увидишь в глубине Пуран, что и герои индийского духовного эпоса – это люди, в принципе, которые идут по стопам Христа и даже еще больше делают. Христа казнили один раз, а Харидаса Такура – 24. Понимаете, да? То есть то, что сделал Христос один раз на Голгофе, Харидаса Такура пришлось делать по всей Индии. Его возили от базарной площади к базарной площади и пытались его казнить.
А вы это знаете?
Что-что? Правильно. Вот смотрите. Дело в том, что ведь стоит не вопрос, что кого-то казнили 24 раза, знает весь мир.
Я не знаю.
Естественно, поэтому вы и здесь, чтобы узнать об этом. Вот сейчас вы должны сказать: я только сейчас узнала. Вот. Дело-то ведь не в том, что его казнили 24 раза. Не стоит вопрос, какого йога сколько раз можно казнить. А кто-то скажет, что меня могут казнить 50 раз, а йоги лежат там на гвоздях вообще. Говорят: я вообще на гвоздях живу. Ребята, верьте в меня. Речь не идет о том, Кого сколько раз казнили? Речь идет о том, какова духовность обладает высшей наполненностью. Так вот, та духовность в большей... Бхактивинода Такур сказал, он сказал, та духовная система, она более совершенная, которая более совершенно может представить себе, что такое любовь к Богу. Бхактивинода Такур вообще отмел внешние какие-то условия. Здесь там двумя пальцами крестится, там тремя, там одним, там вот так вот крестится, тут, а тут вообще вот так вот всем показывают. Бхактивинода Такур сказал, что это не важно. Он сказал, важно, ребята, да, сколько, как вы можете дать человеку представление о любви к Богу? Если вы можете дать, делайте что угодно, да, но если вы не можете дать, I'm sorry. И вот прекрасная история о Бхактивинода Такуре. Он получает европейское образование и попадает под влияние европейских мыслителей. Но в Индии не только прогрессивные англичане, есть еще прогрессивные индусы. Эти прогрессивные индусы, они в принципе понимают, да, у европейцев есть чему научиться. У них есть чему научиться. И возникает такое общество, которое называется Брахма Самадж. В этом обществе прогрессивные индусы пытаются анализировать и сказать, давайте возьмем высшие ценности духовные христианства, но так же, как в нашем индуизме, в ведах есть тоже высшие духовные ценности. Давайте говорить так, что все реки текут в океан, да? Есть океан истины, и туда течет буддизм, индуизм, христианство, и все это очень хорошо и так далее. И Бхактивинод изначально, он находится в, этом, в этой организации, и он, прекрасно зная ислам, ну, цель этой организации, это как вот мистики, да, цель этой организации – это изучить все религиозные системы. Поэтому Бхактивинод изучает христианство с христианами, ислам с топовыми мусульманскими богословами. И там, он знает фарси, персидский, английский в совершенстве. То есть, ну, это очень образованный человек. И он, но дальше его задача какая? Дальше его задача следующая. Он должен изучить веды. Ну, веды, конечно, все знают, как вот в Петербурге спросил, вы христианин? Да. А вы Библию читали? Он скажет, что? Два дня назад я встречаюсь с батюшкой, значит, ко мне на лекцию в Киеве приходит батюшка православный. Ну, такой сидит, хлопает, поет Харе Кришна. Ну, вот, ну такой, ну, я вижу прогрессивный батюшка, такой с бородой, такой отец Марк какой-то, ну, такой вот. Я говорю, ну, я начинаю с ним говорить. Я говорю, а вы, например, там, а вы, я говорю, как-то там вот, ну, там, откровение странника, добротолюбие почитывали, там, отца Силуана, он говорит, что? Я говорю, отца Силуана, добротолюбие, откровение странника, он говорит, нет. Я говорю, так? Я говорю, вот, я говорю, хотите, я вам запишу, а в аудиоформате на флешку все, и про Харе Кришну, и про христианство. Он говорит, типа, круто, да? Ну вот, почему? Потому что в глубине любой традиции индуизма, христианство, существуют подлинные святые, которые дают нам глубокое восприятие того, что такое духовная жизнь. Вот. Ага. Вот. И суть этого учения, оно всегда универсально. Они все говорят о любви к Богу, о непрестанном внутреннем самоанализе и о полном противоречии материализму. Да, то есть настоящие святые, они об этом только говорят. Они не говорят о том, что там Христос любил и бедных, и богатых, и Христос любил тех, и этих. Они говорят о другом, они говорят о душе, о ее универсальном принципе. Таким образом, мы можем сказать так. История Бхактивинода берет свое начало к тому, что вдруг Бхактивинод, будучи прекрасно осведомленным человеком в исламе, в христианстве, начинает изучать собственную культуру. А как ученый, он понимает, что, например, бесполезно изучать Библию без совершенного богослова. Знаете, если я сейчас прочитаю Библию, то я могу сделать очень много выводов, но если я встречу совершенного богослова, ну, великого богослова, то он мне объяснит Библию совершенно по-другому. И вот Бхактивинода Такура, он понимает, что есть на самом деле традиция, и он начинает искать святых. И представьте, что с ним происходит. В глубине собственного индуизма он находит Шримад Бхагаватам, Бхагават Пурану. И он находит откровение Шри Чайтанья Махапрабху. А это не то, чтобы откровение Шри Чайтанья Махапрабху, они спрятаны. Они общеизвестны, они общеоткрыты. Откровение Шри Чайтаньи Махапрабху в Бенгалии знает каждый. Все знают про Джагая Мадхая, все знают, что он был Нимай Пандитом, все знают, что он был тем, третьим, пятым. Но эти откровения, по сути дела, они построены на глубоком понимании. И вдруг Бхактивинод понимает, что перед ним глубочайший, трансцендентный пласт столь великого духовного знания, который невозможно сравнить ни с какими христианскими, исламскими идеями, потому что мы видим, что они очень поверхностные, очень начальные. Например, христианство с трудом описывает душу. Нет четкого понимания, что такое душа. В исламе представление о Боге очень ограниченное. Да, там сказано «рух» – это душа, Бога зовут Кода, это Аллах, это Кода. Между Аллахом и Рух существует Ицх. Есть два типа душ. Рух Мушарат и Рух Джаладдин. Освобожденные души и обусловленные души. Но когда мы открываем, начинаем Шмат Бхагаватам, да, мы понимаем все аспекты. Космологию, метафизику, материальное творение, элементы сознания, что такое дух, что такое материя, что такое за пределами материального мира, как душа эволюционирует в отношениях с Богом. И в конечном итоге, в глубине Шримад-Бхагаватам, что такое Шримад-Бхагаватам, где Шукадева Госвами рассказывает Махараджу Парикшиту, великому царю, метафизику в течение 7 дней, а царю осталось жить 7 дней, и его слушают 60 тысяч мудрецов. И потом одни из участников этой беседы, такие как Сута Госвами, пересказывают ведическим мудрецам. Представьте, то, что такое ведическим мудрецам? Одно дело математика для школьников, да, как там Иисус на Горной горе говорит, там, не убейте, не украдите, не желайте жен, там, не воруйте ослов. А другое дело, представьте, там лес на Айшаране, где сидит 60 тысяч йогов, таких вот, там, с такими дредами, бородами, которые там еще с других планет прилетели. Вот эти 60 тысяч йогов запарены, чтобы послушать Суту Госвами. И они говорят, сути, пока мы... А как это происходило? Должна была начаться Кали-юга, время, в котором мы живем сейчас. Кали-юге уже 5 тысяч лет тому назад. 50 тысяч лет тому назад мудрецы Индии, зная о том, что будет полный, собрались и сказали, надо что-то делать, надо спасать мир. Что произошло, они стали совершать великое жертвоприношение. Но они знали, что Кали-юга уже вступила в свои права. И мудрецы сомневались, что они будут успешны до конца в жертвоприношении. И вот эти мудрецы, они сказали, поскольку мы здесь сейчас все совершаем это великое жертвоприношение, огни, ну там всякие, ну, это метафизика полная, но мы не знаем до конца, удастся ли нам или нет, мы хотим, среди нас есть один великий мудрец, его зовут Сута Госвами. Чем он отличается от нас с вами и от тех мудрецов? Школьная система образования была устроена таким образом, что человек, однажды услышав веды, мог полностью запомнить все тексты. Иными словами, представьте, да, то есть если бы мы сейчас были с вами совершенными людьми ведического времени, мы приходим в школу, нам читают, или в университет, нам читают лекцию, мы все это запоминаем. Так вот, Сута Госвами звали Шрута Ван. Он был тот, кто мог запомнить все с от и до. Представляете, да? Например, что кто-то сказал там 10 лет тому назад в такой-то части, он мог запомнить весь текст. Вот я сейчас вам гарантирую, если вы сейчас попробуете законспектировать текст лекции, который я дал, ну хотя, может быть, она где-то там рваная, нецелостная, то вы с трудом запишете все, о чем я говорил. Но Сута Госвами не только мог это... запомнить, он мог это все еще понять и пересказать. И вот эти 60 тысяч мудрецов обратились к Сути Госвами с просьбой. Они сказали, во время жертвоприношения мы бы очень хотели, чтобы каждый вечер ты нам рассказывал часть той легендарной беседы, в которой ты присутствовал. Потому что ты сам лично видел великого йога Шукадева, которому было 16 лет, он был полностью освобожден от материи. Ты сам видел величайшего царя своего времени Махараджа Парикшита, который сгорел в мистическом огне змея Татакшики, из него появилась самореализованная сущность в процессе самосожжения в мистическом огне. И ты сам слышал все эти истории и видел других мудрецов, типа Ведавьяса и других. И Сута Госвами согласился, он сказал, хорошо, каждый вечер я буду рассказывать Бхагавад. И вот представляете, да, Сута начинает рассказывать историю, а Бхактивинод Такура это читает. существуют разные читатели. Поэтому в одном из своих текстов Бхактивинода Такур говорит, существуют разные читатели. Он говорит, что пассивный читатель – это враг писателя. Он враг, потому что он всего лишь навсего воспринимает какую-то информацию. Но не в этом задача автора. Автор хочет, чтобы книга существовала как солнце, а читатель был как луна, которая отражает это знание. Понимаете, да, бесполезно писать книгу о здоровье, если вы, например, читаете книгу о вреде курения. Я читаю книгу о вреде курения. Прикольно пишет. Там что-то про легкие. Кстати, вот они. То есть, это не имеет никакого смысла. Смысл имеет только то, когда человек воспринимает божественный поток откровения, и он перекладывает это на себя, когда он начинает жить и совмещать. Он думает, а как я живу? А для чего я живу? Что со мной происходит? И вот таким образом Бхактивинода Такур, представляете, да, это уникальная личность, который стал перечитывать все священные тексты, и в этот момент он понял одну простую вещь. Он не понял, что это круто. Знаете, что он понял? Он понял одну очень важную вещь, что он является одним из людей, которые это могут систематизировать для всего человечества. И он написал около 80 книг. Книги совершенно разные. Одна книга, которая называется «Джайавадхарма», предназначена полностью для того, чтобы уничтожить ложные представления об индуизме в индуизме. Она полностью разбивает весь индуизм и показывает, что такое на самом деле индуизм. Но это как, например, в России это не получилось. Потому что те, кто говорили о имя Славии, они были все сосланы. Да, то есть прогрессивные христиане в России, как всегда, хотели как лучше, но их там где-то утопили, кого-то там застрелили, кого-то там замучили в концлагере. В общем-то, прогрессивные священники в России не смогли, не получили слова голоса. Но Бхактивинода Такур в Индии, он начинает писать эти книги, и он понимает, как сказала девушка, почему я об этом не знаю. Бхактивинода Такур говорит, он говорит, это сейчас не знаете, а вот когда будет интернет, узнаете, когда он это пишет. Он пишет этого в конце 19 века. Он не пишет серверы, интернет, понимаете, да? Ну, он не знает, как это будет называться, но он пишет, что скоро мир станет одним информационным пространством. Бхактивинода Такур первый пишет по MLM-маркетинг. Он первый пишет, анализируя все европейские системы мысли, их несовершенство. Например, об ученых Бхактивинода пишет вот так, очень круто. Он пишет, ученые, к сожалению, в современном мире не до конца научные. Как это? И он объясняет, следуя закону причинно-следственной связи, который находится где? В физике, так или нет? Кто знает закон причинно-следственной связи? Закон Ньютона. Да. Он говорит, но они не научны. Почему? Потому что они признают только последнюю часть этого закона. А первая часть этого закона говорит о том, что если что-то существует сейчас, это уже является чем? Последствием какого-то действия. Поэтому ученые верят, что в закон сохранения энергии, что материя сохраняет энергию, так или нет, но они не верят в то, что материя появилась из другой энергии. Ну понятно, что ничего не существует, существует вечный цикл материи и энергии. А если мы принимаем вечный цикл материи и энергии, то мы должны, как ученые, что принять? Вечность сознания, бессмертие души, цикличность материального мира. Да? А Стив Хокинс говорит, когда мы поймем, откуда все пришло, то мы поймем, как нам жить дальше. Как говорит Бхактивинода Такур, хорошая мысль, да, у Стивена Хокинса такого на каталке. Ну, вот, если ты понял, что все пришло от Кришны, что делать дальше? И вот Бхактивинода Такур очень интересным образом в своих работах, таких как «Татва Вивека», и там «Джайавадхарма», «Читание Кшишамрита», там, и более 80 книг, он просто совершенным образом вообще, то есть он высшего, кунг-фу высшего уровня, он просто объясняет. Он не пишет там, например, про все проблемы, скажем так, христианства. Он не говорит о том, что христианство, он говорит, странно, некоторые европейцы считают, что поклоняются одному Богу. Кто думает, что христианство – это религия поклонения одному Богу? Поднимите руки. Он говорит, а скольким богам христианство поклоняется, скажите? Так. Кто еще пятый? Поэтому Бхактивинода Такур говорит, интересные ребята, европейцы. Они говорят, что у них монотеизм. Монотеизм, потому что мусульмане говорят, мы более монотеистичны, чем христиане. У нас только Аллах, правда, еще Мухаммед и Али, а у Али еще там жена, по-моему, брат. А так у нас вообще все ровно. Что-что? Да, да, Дева Мария. Вот. Итак, сами по себе христиане абсолютно даже не думают о том, что они не монотеисты, а такие же, как язычники, многобожцы. Только у них 3-4. Но Бхактивинода Такур говорит, ну это-то не ладно, это, говорит, нормально. Это, говорит, и у нас в индуизме, там, и Ганеш, и Шива, и кого только не встретишь. Ну вот, потому что люди не понимают, что это такое. Он говорит, ну самый интересный факт, что там присутствует дьявол. А кто такой дьявол? Можете мне сказать? Вот, правильно. Оппозиционная партия, Народный фронт, единая, как там, единая дивлиада, ну вот, и так далее. Вот. И что интересно, Бхактивинода Такур, он говорит, эта идея пришла в иудаизм от философа, которого звали Зороастра. Слышишь, что такое зороастризм? Зороастра был индусом. Но, как и многим ученым, ему не повезло на родине. На родине его никто не слушал. И тогда он отправился в Иран из Индии. В Иране, поскольку он был самый умный, вы понимаете, да, то есть иногда, например, чтобы стать самым умным, нужно поехать туда, например, в Кемскую волость или еще куда-то, да. Ну, вот, ну так часто бывает, что ты плохой рок-н-ролльщик в Питере, но хороший под Питером и самый лучший в 1000 километрах от Питера. Вот. И вот Зороастра, будучи плохим философом, отправился в Иран. Но в Иран к тому времени, поскольку там философской школы не было, он оказался самым мудрым, как ни странно. Двоечник оказался отличником. Это обычная ситуация в нашей жизни. И Зороастра, поскольку он создавал свою философскую систему, он не мог понять, почему Бог, который является Богом блага, а в мире так много зла. В вайшнавизме все понятно. В вайшнавизме, почему в вайшнавизме считается... Почему вообще зло происходит? Кто может сказать? А? Желание обусловленной души приводит к злу. Кто это сказал? Правильно. То есть вы понимаете, да? Что наши с вами желания приводят к злу. А почему они приводят к злу? А? Ну, понятно, но это ладно. Но почему наше с вами желание к злу приводит? Если мы с вами зло хотим? Правильно, правильно. То есть, понимаете, у меня есть желание взять ваши ботинки, а у вас есть желание, вам понравился мой телефон. Да? Ну вот. Да, и вы не хотите менять свои ботинки на мой телефон, я тоже. Ну вот, поэтому я решил у вас украсть. Ну вот, так далее... И тому подобное, мы можем сказать, что Бхактивинода объясняет философию Шри Чайтанья Махапрабху. А Шри Чайтанья Махапрабху говорит в Шикшаштаке, в своем наставлении, Айнандатаном Джайкинкарам, это я, понимаете, это я попал в этот мир по собственной воле, и я здесь творю зло. Понятно, да? Гитлер был хорошим мальчиком. Как говорит Сократ в беседе с одним из мудрецов, Сократ говорит, ведь все же детей хорошо воспитывают. Неужели мама учила Гитлера с детства, науськивала его там, захвати мир, там, уничтожь евреев, там, дойди до Москвы, там, да, мне нужна дача по Смоленскому. Ну, вот. Нет, мать не говорила так Гитлеру. Мать говорила Гитлеру, и вообще он был классным парнем, он был вегетарианцем, художником. Только его не приняли в Академию художеств. Если бы его приняли в Академию художеств, все было бы с точностью наоборот. Кстати, была недавно выставка в Германии Гитлера. Он приличный художник. Но проблема в том, что парня не взяли в Академию художеств. И он пошел куда? Как и все нормальные ребята, куда он пошел? В пивбар. И о чем он стал говорить в пивбаре? О чем говорят в пивбарах? Ну, было дело, но сейчас не будем об этом. О чем Гитлер говорил в пивбарах, кто знает? Потому что в любом пивбаре говорят только о величии с синими носами. Люди, понимаете, да? То есть больше в пивбаре говорить не о чем, о смысле жизни и о самовеличии. Еще интересный момент. Когда ты едешь на такси, то ты понимаешь, что каждый таксист знает, как управлять страной. Так или нет? Но, к сожалению, не за кого голосовать. Таким образом, мы понимаем одну такую простую вещь, что такие личности, как Гитлер и прочие остальные, они хотели как лучше. Но как получилось? А почему получается как всегда? Нет. Потому что когда наши учителя, Бон Махарадж, пришел в канцелярию Гитлера в 1937 году, фюрер не смог встретиться, он был очень занят. Он кусал галстук. А Геринг, который был главным идеологом Германии, послушав вайшнав, он сказал: это, конечно, хорошо все, мы тоже веды и арийцы. И даже, чтобы показать это, сказал: мы даже готовы оплатить вам издание Бхагавад-гиты. Это любимая книга фюрера. Но у нас все по-своему. Понятно, да? То есть Геринг сказал вайшнавам, он сказал, что мы читаем ваши веды, мы знаем про Махабхарату, мы читали про атомное оружие. Мы все это читали, но у нас это все по-своему, по-немецки. Так вот, самая основная проблема, когда истина становится украинской, немецкой, китайской. Истина только одна. Она не индийская, не русская, не китайская, не немецкая. Она абсолютная истина. И поэтому Бхактивинод Такур в своем понимании, он говорит, если мы будем с вами истину приглашать в свое несовершенное сознание и обретать вот это зеркальное, мутное представление об истине, тогда это, скорее всего, станет чем? Как всегда, правильно? Тогда будут появляться Гитлеры, тогда будет появляться насилие. Почему? Потому что нету столько зла, сколько сделали ложные представления о религии. Я вам задам такой вопрос. Скажите, из-за того, что футбольные фанатики бьют морду друг другу после матча, должны ли мы запретить футбол? Нет, конечно. Но человек разумный скажет, футбол – это не игра для убийства, для фанатиков, которые продают майки, наживаются на футболе, там, забивают друг друга. Нет, нет, футбол – это спорт. Так же и религия, духовность. Подлинная духовность – это спорт. А почему это спорт? Как вы думаете? Правильно. Второе. Правильно. Третье. Абсолютно верно. Еще. Но тут я могу сказать, что главное участие. Потому что если бы люди говорили, что до финиша доходит только сильнейший, не было бы Олимпийских игр. Есть разные градации спорта. А какое ощущение от спорта на начальном периоде, на начальном этапе? Нет. На первом этапе очень все болит. На втором этапе? Нет. На втором этапе ты начинаешь себя чувствовать лучше. Да? А на третьем этапе ты понимаешь, что ты не можешь без этого жить. Так вот смотрите. Осторожно, не падайте, товарищ. Поэтому, когда мы говорим о сознании Кришны, что это такое, мы понимаем, что мы не можем сравнить это со спортом, потому что цель в спорте ограниченная. Но мы можем сказать, так же, как и в спорте, там надо очень много работать, нужно иметь правильного тренера, нужно быть в хорошей команде, сначала будет все болеть, но потом ты будешь в тонусе. Но смысл духовной жизни гораздо более глубокий, чем смысл спорта. Смысл духовной жизни состоит в том, что ты достигаешь своего естественного положения. То есть, что такое любовь? Гегель сказал прекрасно: умереть ради интереса возлюбленного и через эту жертву обрести себя вновь. Гегель считал, что любовь – это не то, чем ты занимаешься много раз. Или любовь — это не то, что там я люблю мороженое, я люблю картошку, а я люблю вот такие-то ботинки. Любовь – это жертва. И принцип основной – это материнство, потому что материнство женщины ведет ее к жертве. Да, она рожает ребенка в муках, она его воспитывает, она не хочет ничего взамен. Ее природа – это принести себя в жертву маленькому, беспомощному, живому существу. Так вот, в сознании Кришны у тебя есть такая возможность принести себя в жертву маленькому, беспомощному Кришне. Потому что Богу неинтересно быть всемогущим. Он и так всемогущий. Кришне нужно быть маленькому и беспомощному. Вот тогда ты полностью возьмешь на себя заботу. Вот тогда твоя жертва будет совершенна. Это гениальная мысль. И все эти гениальные мысли Бхактивинода Тхакур он начинает рассматривать в теологии. Он говорит о том, что сознание Кришны нет, это не для индусов. Он говорит, это для всего мира. Но кто-то скажет, как эта замечательная наша девушка-гостья, почему мы об этом не знали? Когда-то мы могли сказать также и о христианстве. Помните, да, почему мы об этом не знали? Мы можем сказать о компьютере, почему мы об этом не знали. Вот-вот. То есть Бхактивинода Тхакур сказал, придет время, когда будет информационное пространство, он сказал, когда эта идея вытеснит все остальные. Она вытеснит все остальные. Не потому, что она хочет экспансироваться, понимаете, да, там давайте устроим вайшнавский поход на Лавру. Виджай Роман собирает ратников там. Маханчор точит мечи, да, и так далее. Ну вот, и так далее. Вот. Он, кстати, видите, как только я его призвал, сразу же точильщик появился. Ну вот, да, там. Хотя, если мы увидим, что большинство религиозных фанатиков в нашей стране, в особенности, да, которые не приемлят никаких других, они именно так и думают. Они говорят, зачем в России нужна Индия? Зачем индуизм в России? Нам нужны только три вещи. Одна церковь, одно кафе «Макдональд» и одна партия. Вот если у вас будет три, тогда мы будем непобедимы. Но это не так. Плюрализм. Всегда существует понимание другое. Даже в самой религии мы увидим, в христианстве есть много направлений, католики, православные, харизматики и так далее. То есть мы увидим, что в самой глубине любой духовной идеи существует множество разных глубоких уровней. И Бхактивинода Тхакур, он учит нас в этом ориентироваться. В этом его ценность, Бхактивинода Тхакура. Он учит нас ориентироваться. А что он издает в первую очередь? Он издает в первую очередь одну из книг, которая называется «Чайтанья Шикшамрита». «Чайтанья Шикшамрита», он пишет, он говорит, существует пять типов людей, которые поклоняются Богу. Первый тип людей – это люди, которые хотят, чтобы Бог их защитил. Есть такие? Кто хочет, чтобы Бог защитил?
Все хотят.
Все хотят. Второй тип людей, которые заодно хотят, чтобы он им что-то сохранил, что у них уже есть. Есть такие уже? То есть он должен работать как security-компания, да? Он должен быть более надежным, чем ячейки в банке, да? Защищать. Что он еще должен сделать? Спаси, сохрани, что еще сделать?
Помилуй.
То есть я буду все делать плохо, а ты будешь что делать? Не, но мы же, когда мы говорим помилуй, это не значит, что награди. Это уже в лучшем случае. Ну вот. Или не стоит. Давайте посчитаем муха и котлет, результаты, да? Помните, как этот принц нищий, он говорит, я друзей не продаю за 2 фартинга. Тогда он говорит ему, а за сколько? 6 фартингов. Я продаю друзей за 6 фартингов. 2 фартинга дружбы не стоит столько. Ну вот. Поэтому Бхактивинода Тхакур говорит, что среди всех этих типов спаси, сохрани, помилуй, самый важный тип отношений, он построен только на преданности и искренности. Завтра я пойду тратить все твои деньги вместе. Это не то. Искренность и подлинность отношений. Вот то, что может быть подлинной религией. Поэтому Бхактивинода Тхакур говорит, все эти спаси, сохрани. Он говорит, это очень начальные стадии. Это для материалистов. Но если мы говорим, подлинная основа взаимоотношений души и Богом, не может быть никаких да, как между там, отцом, матерью или подлинными возлюбленными, не стоит какой-то речи, да, а там ты мне, я тебе. Это нельзя назвать основой отношений. Таким образом, в читании Шикшамрити и других книгах Бхактивинода Тхакур он начинает объяснять главные уникальные принципы, что такое Господь, как следует ему относиться. И поэтому великие вайшнавы назвали его восьмым госвами, седьмым госвами, прошу прощения, шесть госвами были последователями Шри Чайтаньи Махапрабху. Они дали самые сокровенные духовные идеи. Но почему Бхактивинода причислили к этим личностям? Потому что Бхактивинода Тхакур, он не стал рассказывать самую глубокую метафизику, то, что сделали до него. Он, хотя будучи писателем 19 века, да, светским писателем, ну как светским писателем, в каком смысле, он был духовным человеком, но он в конечном итоге стал одно время магистром храма Джаганната. Самые богатые храмы в Индии курирует правительство. И поскольку правительство поняло, что это глубочайший человек, который глубже всего разбирается в индуистской культуре, ему дали пост магистра храма Джаганната. А что должен делать быть магистр? Это как бы государственный надзирающий за религиозной системой. И сам Бхактивинода Тхакур, когда он пришел в Джаганатхапури, это очень ортодоксальный религиозный город, где божество Джаганата, которому поклоняются вообще издревле все индусы, он, общаясь с первосвященниками этого храма, объяснил им все искажения, все, ну как бы, ну, все, что они делают неправильно, очень тактично. И он был магистром, то есть он еще разруливал всю религиозную среду. Но когда он стал изучать о Чайтанье Махапрабху, очень глубоко его интересовало Чайтанье Махапрабху, но он понял, что нужно явить славу его рождения, его явления. Это было откровение. Ради того, чтобы заняться таким служением, он попросил государство перевести его на более низший пост. И он согласился стать начальником полиции Навадвипа. А он понимал, что, став начальником полиции Навадвипа, он получает все архивы, все доступы. И представьте, Бхактивинода Тхакур, трансцендентный полицейский. А что он делает? Послушайте, что он делает. Он делает расследование, потому что никто не знает, где родился Чайтанья Махапрабху, место его рождения. Он делает величайшее трансцендентное расследование, которое только существовало когда-либо в криминалистике. Он начинает буквально по крупицам через святых собирать информацию, а ему говорят, да это здесь же Ганга, здесь Майпур, здесь вот так вот все. Сегодня Ганга вот так течет, завтра вот так течет. Те, кто были в Майпуре, они знают, там каждая осень наводнение, все смывает, там ничего невозможно строить. Ну, только в определенных местах. И он видит, что разные псевдорелигиозные секты, они захватывают разные места и объявляют, вот святое место, он там деньги собирает, вот святое место. Но Бхактивинода Тхакур понимает, это не то. И вот, общаясь с великими святыми, такими как Джаганнат дас Бабаджи Махарадж, он получает глубочайшее откровение, потому что это можно только в откровении получить. И вот однажды, когда он сидит на крыше своего дома в Гадруме и читает Махамантру, кстати, да, такой вот человек, полицейский, главный начальник полиции. А знаете, как он живет? Он приходит с работы и ложится спать в 6-7 часов вечера. А встает, знаете, во сколько? В 2 часа ночи. И с 2 часов ночи до 9 утра чем он занимается? Бхакти-йогой, пишет книги. В 9 часов утра он еще был судьей. Открывается суд, полицейский, он сидит в суде, в костюме судьи. А говорят, что Бхактивинода Тхакур решал все судебные дела за час. А в Индии там перенаселение огромное. То есть он так читает прямо как сканером, приносит решение, принимает решение. Говорят, что на его решение за все время не было фактически ни одной апелляции. То есть он просто как компьютер. Вообще IQ нереальное. Он просто просматривает дела, тут же выносит решение. Быстро, вообще без заморочек. Ну вот. И потом он продолжает свое расследование. И он в какой-то момент, общаясь с великими святыми, а Навадвип Дхама, представляете, да, там говорят, что Джаганнат дас Бабаджи или там Гуру Кишор дас Бабаджи иногда переходили Гангу вброд. Помните, как Христос по воде ходил, да? Иногда Джаганнат дас Бабаджи Махараджи могли видеть или там Горы Кришнадас Бабаджи Махараджа могли видеть идущего по воде, переходящего Гангу. То есть, ну, такие слухи, да. Сидха Махапуруша. Джаганнатдас Бабаджи Махарадж, ему было 160 лет, его ученик Бихари Дас Бабаджи носил в корзине. Он сидел в корзине, полностью согнувшись, с четками Хари Кришна мантру, а его ученик, которому было к тому времени 80 лет, носил своего гуру последние там, 40 лет в корзине. Носил в корзине на голове. И такая история. Однажды идут Джаганнатдас Бабаджи Махарадж, Бихари Дас Бабаджи Махараджем во Вриндаван. Идут. Ну, кстати, да, 6 месяцев идти, но святые, а не пешком. Оттуда сюда, в святые места. Ну, гуру-то хорошо, он сидит в корзине. А ученик, и он говорит ему, пошли в Вриндаван, говорит, что-то так есть хочется, с утра маковой росинки не было. Раз на, видят на углу, а уже вечер, стемнело, смотрят огоньки, шум, на углу еду раздают. Какой-то фестиваль в храме просад раздают. Бихари говорит, пошли туда, поедим, там раздают. Джаганнатдас Бабаджи говорит, нет, не будем. Вот дойдем, омоемся, тогда поедим. Они жили только подаянием. Он говорит, вот там... И потом сказал, все, я не могу больше идти, я не могу... Корзину оставил, говорит, я должен отдохнуть. Джаганнатдас Бабаджи посмотрел на своего ученика и говорит, окей, иди. Он говорит, только сейчас не ешь. Вот дойдем, примем омовение, вот тогда поешь. Бихари Дас Бабаджи прибежал в свою вот эту утарию. Это утария, это как бы... для сбора пожертвований у саньяси, да? Он прибежал в свою тари, набрал туда еды, они ему давали, он это раз, сумку одел, зацепил, ну, уже идет, бежит, ну, вот, Джаганнатдас Бабаджи там доскакали очень быстро, они до Вриндавана, где-то в Дармашале остановились, только он собрался есть. Джаганнатдас Бабаджи говорит, я есть не буду, я буду поститься, а ты, говорит, ешь, только, говорит, сначала омойся в Ямуне. Он говорит, положи пока еду здесь. Ну, вот побежал быстро, ну, гуру сказал, что делать. Омылся, ему не приходит, раз, а у него висела утария на гвозде в комнате. Утария, сумка, висела с едой на гвозде в комнате. Раз, смотрит, вся сумка мокрая. Она в крови. Открывает, а там печень, глаза, почки человеческие. Он убежал вообще. А Бабаджи сидит старый. Смеется таким голосом. У него сумасшедшие глаза. Бихари говорит, Гурудев, что это такое? Он говорит, я же тебе сказал, не ешь. Это буты, духи и привидения собрались, устроили пир и кормили паломников трупами. Такие бывают иногда. Ну, мистические места. Там же тоже привидения, свои тусовки. Ну вот. И тогда Бихари Дас Бабаджи понял, что его гуру, он вообще в другой реальности пребывает. Он знает прошлое, настоящее, будущее. И вот этот Джаганнатдас Бабаджи, которому было 150 лет, это был близкий друг Бхактивинода Такура. Бхактивинода Такура сегодня приходил к нему и рассказывал ему. А Бабаджи говорил, ну что, ищешь? Он такой, да, ищу, святой отец. Ищи, ищи, найдешь. Ну, а там, где ищешь? Он говорит, ну вот, не знаю, там-то. Найдешь, ищи. А Джаганнатдас Бабаджи, он просто знал, что должен прийти Бхактивинода, должна прийти эта святая душа и явить это миру. И он никому ничего не рассказывал. Потому что Парамахамса Вайшнава что делает? Они не проповедуют, они не общаются с кем, они затворники. И вот Бхактивинода Такур сидел, воспевал святое имя, однажды он увидел свет. И этот свет был с другого берега, через реку Сарасвати. И вдруг он увидел в стопе света золотой храм. И он подумал, что такое, как? И отправился туда, на это место. Пришел, остров называется Мияпур, там живут только мусульмане. Они говорят, это наше святое место, это вот здесь вот наше святое место, вот там самадхи где-то Чана Кази, который с читанием Махапрабху встретился. Бхактин такой сказал, вот что? Святое место. А как называется? Мияпур. Он говорит, это не Майяпур случайно? Они говорят, нет, это наше мусульманское святое место, Мияпур, не Майяпур. А Мия, это произношение, ну, мусульманское святое. И он понял, что свет был не случайно. Приходит, смотрит заросли Туласи. И говорит местного, ну, старика мусульманина. Он говорит, а это что за место? Откуда здесь священные деревья Туласи? Старик говорит, да, здесь мы забросили. Он говорит, мы здесь не пашем. Он говорит, почему? Он говорит, здесь растет только тулоси. Картошку пробовали сажать, только тулоси растет. Это пробовали сажать, только тулоси растет. Он говорит, поэтому мы здесь не пашем в этом месте. Он говорит, а здесь все это тулоси. Ну вот. И Бхактивинода такой понял, ага, тулоси. Он подошел к дереву. И ночью, в какое-то время, он увидел великое откровение. Он увидел, как дом матери Шачи, он увидел отца Джаганнат Миша, он увидел, как родил. И Махапрабху явил ему великое видение, что в этом месте был мой дом, в этом месте. И я ждал, пока ты придешь и откроешь его. Представляете, и это трансцендентное расследование, и вдруг Бхактивинода Такур в какой-то момент, он начинает понимать, кто он. Вы что думаете, бодхисаттвы приходят в этот мир, и они сразу там, типа, в детском саду, я бодхисаттва, там, мне учиться не надо. И он-то не знал, что он бодхисаттва. Ну, потому что нормальная бодхисаттва никогда не думает, что он бодхисаттва, что он как бы, ну, и, понимаете, да, что он пришел из того мира. И он начинает это расследование, вдруг он начинает понимать, и вдруг все глубже и глубже его начинает накрывать. И он смотрит, как Нарисимха-дев, то есть как он начинает видеть божества, у него открываются такие дежавю трансцендентные, вообще все в другом свете. Что? Да, да. И он пишет поэзию, поэзия и книги. То есть вот эти книги, они очень такие, ну как бы научные, да? Но некоторые книги его вообще метаморфозы полные. То есть, например, Навадвип Бхаватаранга, он описывает как, Навадвип Дама Махатмия, он описывает как Нитинанда Прабху путешествует с Дживой Госвами по святым местам Навадвипа. Понимаете, да, Нитинанда Прабху это аватар Господа Санкаршана, а Джива Госвами это великий святой, один из шести Госвами, они были в 16 веке и путешествовали по Навадвипе. А Бхактивинода Такура описана их книга и беседа. И в этой книге и беседы в конце он пишет, кто он. Одно стихотворение. И он показывает, и он пишет, на самом деле, и он раскрывает свое духовное имя, я одна из возлюбленных Господа, одна из гопи, и так далее. То есть в какой-то момент он, понимаете, да, он, ну, как Анна Ахматова сказала, не можете писать стихи, не пишите. Вот. И поэтому Бхактивинода Такура в своей поэзии, он чуть-чуть приоткрыл, кто он. И тогда ты понимаешь, начинаешь понимать, почему Бхактивинода Такура, там, например, читание Шикшамы, это начинается с принципов, кто квалифицирован поклоняться Богу, а заканчивается такой метафизикой, что уши сворачиваются. То есть там он описывает разные стадии любви к Богу, отношения, трансформации души, трансформации материи. И ты понимаешь где-то примерно на, что там, две части ты читаешь, потому что это круто, а третью часть ты не читаешь, потому что это невозможно читать. Потому что это для вот таких вот уже конкретных мамонтов. Ну, понимаете, что происходит за пределами ума? Чем вы это будете понимать? То есть умом мы можем понять абсолютно позитивно. Вот что мне нравится в Бхактивиноде. Мне нравится в Бхактивиноде краткость и лаконичность. Ну, например, он пишет. Существует три шакти. Сандини, Хладини и Самвид. В эти три шакти, три энергии, Хладини, Сандини и Самвид, образуют такую совокупность, такую как место, время и происшествие. Благодаря этим трем трансцендентным энергиям получается место, духовный мир, Махакала, вечное время, и происшествие, божественная лила. Но если мы возьмем эти три энергии, то мы их можем также перевести на что, где, когда. В материальном мире. Таким образом, мы видим, что Хладини, Сандини и Самвид также по функциям отвечают за знание, блаженство и счастье. И вечность. Вечность, знание и блаженство. Сад Чит-Ананда. Но в материальном мире состояние, например, блаженства, пива, хортица. Подлинное блаженство для охотников. Да? Или Лореаль, ты этого достойна. Или ночной клуб для девушек-эгоистка. Будь королевой. Да. Вот, понимаете, да? То есть мы понимаем, что это такое. То есть это полное искажение. Он говорит, но энергия Хладини, Сандини, Самвид, В духовном мире хладини это энергия, это само счастье, это према, любовь к Богу. И он говорит, что оказывается, поскольку мы с вами живем в виртуальной реальности, эти энергии отражаются на мир, в котором мы существуем. Поэтому в виртуальном состоянии энергия хладини действует на нас как вожделение, желание, ну, все наши совокупные желания, поиски половых контактов, ну, то, что Юнг назвал принципом движения жизни. Ну, понятно, да? Это, но если это очистить, ну, то есть отделить чистое сознание и увидеть, что у души другие функции, душа только хочет любви с Кришной. Но в теневом состоянии это кама. В чистом состоянии это према. И так Бхактивинода Тхакур очень четко описывает все. Вообще, вот в книге, например, Харинама Чинтамани, он описывает беседы Харидаса Тхакура, которого казнили 24 раза, рекомендую вам ее прочесть, и Господа Чайтанья. И Харидас Тхакур, которого казнили 24 раза, кто он является? Он Намачарья, самый крутой в мире бхакти-йог по медитации, по молитве. И к нему приходит Чайтанья Махапрабху и говорит ему, типа, чувак, я знаю, что ты особо никому ничего не рассказываешь, можешь мне рассказать? Харидас Тхакур говорит, ты аватар, олицетворение любви, поэтому тебе я не могу смотреть на тебя молча, я должен открыть тебе всю славу святого имени. Тогда сам Шри Чайтанья Махапрабху говорит, интересно от тебя послушать, что такое мое имя. Второй йог говорит, а ты знаешь, что твое имя даже круче, чем ты сам, в каком-то смысле. Он такой говорит, почему? Да потому что именем царя можно очень многие проблемы решить. Ты же Господь, и твое имя, ты недоступен, а вот твое имя доступно. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари. Вот поэтому ты приходишь через гуру в форме своего святого имени, и ты еще более доступен, чем ты сам, потому что тебя поймать невозможно. А имя твое всегда живет в святых сердцах и в уме. Поэтому они тебя захватили полностью через имя. Кришна говорит, да, это такая серьезная проблемка. Ведь в своем имени, имя не отличное от меня. И далее, и так подобное. То есть, представляете, да, безграничное и Бхактивинод, они Чайтанья Махапрабху и Харидас Тхакур, а Харидас Тхакур это инкарнация воплощения Господа Брамы, Творца Вселенной, а Чайтанья Махапрабху, Рас-Раш, Махабав, Дуя, Круп, это сам Радха и Кришна в едином теле, они беседуют вообще о трансцендентном. А что делает Бхактивинода Тхакур? Записывает. Все его книги – это записи. И вот однажды Ямарадж – бог смерти, Шива – божество, которое отвечает за Вселенную, за ее разрушение, и Брама, а также мудрец Нарада и другие сидели и читали Бхагавадгиту. Кто читал Бхагавадгиту? Поднимите руки. Так вот, смотрите, Бхагавадгиту читаем не только мы. Бхагавадгиту читают боги Вселенной и не могут ее понять. Знаете почему? Она очень хай-течная. Она очень навороченная. Мы читаем ее, кто понял? Мы читаем ее на своем уровне, но боги Вселенной, например, богов Вселенной интересовала шлока «Апичет, Сударо, Чироба, Джанте, Маманани, Бхаг». Там два раза говорится, в первой части говорится, что полностью вот, трансценденталист, который достиг совершенства, он безгрешен. А во второй части говорится, когда он совершает грехи, думай про него, что он хороший. И тогда они сказали, кстати, Ямарадж, который бог смерти, он дхарма, он судит людей после смерти. Они попадают на его планету, и там электронные файлы, я помню, в Америке пришел, говорю, а можете мне дать распечатку по моим штрафам за вождение? Мне такой там, с вас 12 675 долларов. Что? А, подождите, 13 675 долларов, это еще на 1000 пришло. Я такой, а можно я сейчас возьму эту распечатку, посмотрю, а потом заплачу? Я говорю, конечно, конечно, это просто, чтобы вы знали. Так вот, представляете, на нас такие кармические рекорды. Я помню, пишу диктант в школе. У нас такая была училка по-русскому, вообще жесть. Так, еще как. Нет, мы зарабатываем сейчас. Отработка будет позже. Конечно. Так вот, Дхарма Ямарадж, который рулит всеми этими компьютерами космическими, с которым вы встречаетесь в какой-то момент, и он говорит, оп, туда-сюда. Он не может понять, как нужно относиться к преданному, когда он совершает грех. И он говорит, я не могу понять, как это вообще, Бхактивинод, объясни мне, что говорит Кришна, о чем говорит Кришна? Кришна очень такой странный. Что-то Кришна говорит, а понять его невозможно. Один из великих йогов Дурваса пришел во Вриндаван. А маленький Кришна выбежал и сказал ему, Дурваса подумал, неужели вот это что, верховная абсолютная личность, которую я прославляю в своих мантрах? Вот. Он сказал властным голосом, ну, будучи йогом, великим мудрецом, мальчик, подойди-ка ко мне сюда. Ты что, Кришна? Кришна подошел и сказал И когда Кришна сказал Дурваса увидел рот Кришны, и он словом Кришна затянул его все в рот, и Дурваса путешествовал внутри Кришны миллиарды лет. Он проходил вселенные, миры. Кришна показал ему незаселенные миры. Он путешествовал миллионы лет, миллиарды лет, калпы, юги. Он смотрел, как сгорают планеты, вселенные, как происходит рождение и смерть из одной вселенной в другие, образование материи, физику. И в какой-то момент он услышал и Кришна его выпустил через рот. И тогда Дурваса бежал из Вриндавана в шоке. Почему? Потому что он понял, что я не могу ставить его под сомнение. А знаете, а первая мысль, мальчик, ну-ка подойди сюда. А это было всего лишь навсего, в игре Кришны это было только одно. И в это время, то, что в Кришне было одну секунду, в Дурвасе были миллиарды лет. Поэтому поймите, на самом деле, вы видели бабочек однодневок? Мы, бактерии, которые умирают и рождаются каждую секунду, по сравнению с космическим временем, наша жизнь вообще ничто. Мы себе ставим какие-то там планки, какие-то там этапы. Это вообще такой бред. Все, что нас окружает, полный бред вообще. Но самый большой бред не в том, что нас окружает, а в том, что мы этот бред воспринимаем как цель своей жизни, пребывая в бреду. Поэтому Декарт сказал, это жизнь, это сон во сне. Да? И вот это называется иллюзия. И тем не менее, вернемся к Бхактивинода Такуру. Вот у него не было в жизни бреда. Почему? Потому что, функционируя, осознавая то, что ему нужно сделать необходимые правильные действия, он не только создал будущее трансцендентное наследие для нас с вами. Он также предсказал, он, кстати, предсказал про Россию, про Петербург они пишут много. Интересно, в журнале Harmonist статьи про Петербург. Вот, Сарасвати так вот пишет. Сравнивает Петербург, тогда как это в Петербурге какие-то новейшие достижения. Он говорит, вот в Петербурге то-то, то-то. Кстати, в Индии сидит человек, пишет. Ну вот. То есть это были люди в теме. Но так же, как великие люди, знаете, да, когда мы не можем сказать, что каждый житель Петербурга – это Достоевский. Там, подходишь к пивному ларьку, а ты кто? Я Достоевский. То есть мы понимаем, хотя рассказываем историю в Японии. Значит, в Японии таксисты в белых перчатках, у них такие салфетки, они в кепках открывают тебе так багажник, чистый багажник, белым уложенный. Сажусь в Японии в такси, ну и говорю там, туда-то нужно. Таксист мне говорит по-английски, oh yes, yeah, we're coming. Я говорю, oh, you're speaking English very good, most Japanese don't speak English. He said, most don't speak, but I do. Он говорит, многие не говорят, но я говорю. И в это время в Японии там везде телевизоры, там в такси телевизор такой, там панель такая, то есть. И там что-то новости. А что-то произошло, то ли Абхазия, то ли это Осетия, то ли что-то еще. Ну, неважно, что-то какой-то катаклизм в России происходил, какая-то война. Я там слышу что-то, Раша. Я говорю, ну, это о России говорят? Он говорит, да. Он говорит, а откуда вы? Я говорю, из России. Он говорит, у вас там война. Ну, я так, как патриот, я говорю, а вы что-то вообще о России знаете? Он такой, да, знаю. На светофоре достает из бардачка книгу, мне дает. Я так листаю, знаете, по-японски все написано. Я так, ну, я листаю с умным лицом, как будто там. Вот так я листаю. Да, книга хорошая. А там портрет. Он говорит, кто это? Я смотрю, какое-то лицо. Я сразу начинаю слышно вспоминать. Так, Хабаровск, генерал Муравьев-Апостол, который обосновал Хабаровск. Или, может быть, герой какой-то Цусимской войны. И я такой, кто? Сейчас не припомню. Он такой, Достоевский. И вот я уже стою на улице, удаляется такси, а я говорю по-русски, не очень-то и хотелось. То есть... И в этот момент только я осознал себя маленьким таким невежественным микробом, который даже не знает, как выглядит Достоевский в лицо. Ну, как говорил Шариков, я, конечно, книгу не читал, но вам скажу. Примерно так сейчас судили Бхагавад-гиту. Слышали, да? Томский суд судил Бхагавад-гиту. Значит, какие-то пропоповские... Просектантские чуваки подали суд на Бхагавад-гиту. И там эксперт, востоковед, сказал, я, конечно, книгу не читал, но вам скажу, что ее не следует читать. Святой Отец, а ведь в вашей традиции запрещено читать такие книги. Как же вы богохульствовали? Так вот, возвращаясь к Бхактивинода Такуру, мы сейчас с вами проехали по разным стадиям сознания. Сегодня день его явления, день его рождения. Это на самом деле, вот из моих духовных писателей, это самый любимый, один из самых любимых писателей. Хотя есть потрясающий Шридхар Махарадж, который учитель наш, учитель, он пишет в его стиле, очень многое раскрывает. Но тем не менее я поражен вообще, каждая книга Бхактивинода Такура, и вот Шридхар Махарадж и Бхактивинода Такура, я вижу как бы в них параллель. Хотя, конечно, Сарасвати Такур еще тоже круто пишет, в конце концов. Но все-таки Бхактивинод, он красавец. Почему? Я объясню, почему. Он столь прекрасно выражает мысль, столь совершенно и столь вообще бескомпромиссно, что в особенности его книга, одна из моих любимых, «Татва Вивека. Распознание истины». И он говорит, хочешь быть искусствоведом? Хочу. А, в музыке хочешь разбираться? Хочу. Тебе надо развить художественный вкус. Тебе надо развить музыкальный слух. Но Бхактивинода Такура еще круче говорит. Он говорит, хочешь быть истиноведом? Хочешь разбираться в истине? Ты, конечно, хочу. А что ты будешь с этого иметь? Ну как, буду разбираться в истине, буду возвышаться над всеми, побеждать в спорах, чморить другие конфессии. Ну и девушкам буду нравиться. Всем причем. Он говорит, вот так мыслить нельзя. Если ты хочешь разбираться в истине, первое, что ты должен стать ее рабом. Потому что если ты сам хотя бы на шаг отойдешь от истины, ты будешь невежеством, ничтожеством. Ты станешь тем духовным, религиозным профанатором, которых 99%. Религиозно-духовные профанаторы, поднимите руки. Видите, слава Богу, что здесь хоть не 99%. Ну, вот. Ну, мы с Бималом узнали друг друга. Но поднимите руки те, кто хочет остаться, из тех профанаторов, которые уже подняли руки, поднимите руки те, кто хотят стать религиозно-духовными профанаторами вечно. Вы хотите вечно быть профанатором. Вы просто не поняли, что я сказал. То есть, понимаете, да? Мы вынуждены скооперироваться с Майей. Мы хотим любить Кришну, но для Кришны слишком далеко, поэтому Вася подойдет тоже. Но мы не хотим вечное оставаться на уровне материи. Понимаете, да? Сейчас мы находимся в том состоянии, что мы вынуждены кооперироваться с иллюзией, потому что у нас есть инстинкты, у нас есть проблемы. В конце концов, мы очень слабо верим. Но даже Сократ, который очень слабо верил в бессмертие, знаете, что он сказал? Он сказал, если смерть – это как сон, тогда я убираю каждый день. Ну, раз меня нет, да, заснул и все. Но если смерть, тогда она вообще не страшная. Но если смерть – это как место, что в Аиде живут мудрецы, которые умерли до меня, ведь было много мудрецов, Гомер и другие, тогда круто. Представляете, да, я попадаю к Гомеру на обед. Если, например, Достоевский, Толстой умерли, они где-то сейчас там. Представляете, да, там, ты умираешь там. Ангел говорит, подождите, подождите, ребята, где тут Достоевский? Они говорят, там налево на улице пивной бар, внизу по ступенькам в подвал. Приходишь, там Достоевский, Толстой сидят, курят, обсуждают что-то. Ну, они умершие. Они говорят, конечно, после нашей жизни не особо люди воспринимали эти идеи. Ну вот, мне нравится там такая целевая аудитория, или мне нравится то-то. А вот этот, кстати, вот он писатель, он хорошо почитал меня, и все-таки понял, он много интересного написал. И ты приходишь, ты, например, сидишь вместе с Толстым, с Достоевским, ну и подвякиваешь там. Они говорят, уйди. Или убери пустые кружки пивные со стола. Ты раз-раз собрал. Неважно, я бы был там с удовольствием, да? Кем бы я ни был бы, это было бы без разницы. Это шутка. Сократ говорит, если смерть это так, что умерев, ты должен встретиться с великими прошлого, тогда это хорошо. А почему мы боимся смерти? Сократ перед смертью говорит, почему мы боимся с вами смерти? Поднимите руки, кто боится смерти. Я даже боюсь руку поднимать. Мы не боимся смерти, мы даже боимся думать об этом. Знаете почему? Потому что все наши местечковые, а гарантирую, что у нас местечковые интересы, маленькие, частные, совокупные штучки, коробочки, зацепочки, флешки, записные книжки, визитницы. Ничего этого не будет. И вот этого мы боимся. А мы даже не понимаем, что такое новая жизнь. Человек, который прожил всю жизнь в тюрьме, родился, он даже не может представить, что такое вообще свобода. Да? Но есть еще другой страх смерти. Этот страх смерти, он навеян истиной, потому что мы знаем, что мы сделали очень много плохого. А плохое рождает плохое. Даже зачастую очень плохое рождает совсем плохое. Да? Действие, противодействие. Если мы что-то начинаем делать плохо, то потом совсем хреново становится. Да? Ну, например, плохо курить. Но когда ты делаешь это каждый день, становится хреново, рак легких. Плохо употреблять наркотики. Но когда ты это делаешь регулярно, да, ты получаешь СПИД или гепатит С. Я помню, пару хороших друзей в молодости умерло от СПИДа. Завяли, как бутоны. Так вот, оказывается, то, что плохо мы сейчас делаем, плохо не в том, что мы сейчас делаем плохо, а плохо в том, что последствия этого плохо будут ужасны. И они будут ужасны не с категории наших физических страданий, это все ерунда. А наши последствия негативных поступков будут отдалять нас все дальше и дальше от истины. И вот это самое страшное. Поэтому Махапрабху сказал, сохрани частичку искренности в своем сердце, недолго не оставайся в святых местах, во Вриндаване. Не надо жить в храме. Приди сюда, получи здесь вдохновение и 24 часа думай о храме. Да? А потому что хуже всего жить в храме и 24 часа о чем думать? Ну, те, кто живут, знают, о чем они думают. Понятно. Хотя, хочу сказать честно, есть некоторые, которые не думают и не там, и не здесь, и ни о чем. Вот. Те, кто знает, они тоже это посмеялись и сказали. Вот. Таким образом, я могу сказать, что такая личность, как Бхактивинод Такур, он даровал нам величайшую надежду. И его надежда состоит в том, что он не рассматривает нас как плохих или хороших, достойных или недостойных. Бхактивинод вообще говорит, он говорит, нет недостойных. Есть, как девушка правильно сказала, а я не знал об этом. Но знание закона не освобождает от ценности. Есть истина, которая прекрасна, истина, которая танцует. И если мы узнаем от нее, вот он говорит, вот тогда у вас начнутся проблемы. До тех пор, пока вы не знали Кришну, все было хорошо. Все было четко и понятно. Был местечковый мирок, цели, задачи, все понятно, да? А вот когда ты узнал о Кришне, как ты будешь жить вообще с этим? Как ты будешь спать в этом мире, зная, что где-то есть Кришна? Как ты будешь самоутверждаться или говорить, что ты самый крутой, когда есть Кришна? Поэтому проблема начинается, когда человек узнает о Кришне. И поэтому Кришна говорит, я не потому все не знают в Петербурге обо мне, что я этого не хочу. Кришна самый крутой пиарщик. Я могу сделать бешеную пиар-компанию. Я знаю одну проблему. Самое страшное начнется с теми, кто узнают обо мне, но останутся материалистами. Вот это самый облом. Поэтому одно из оскорблений святого имени – знать о Кришне и продолжать быть материалистом. Вот это для меня это самое страшное. И вот так мы вынуждены все жить. Правильно. Нет, нет. Вы должны... Джагандас Бабаджи Махараджа пришел один мирянин и сказал, о, я женился, что делать с женой? Джагандас Бабаджи, которому, помните, было 150 лет, он сказал, одень ее как принцессу и думай о ней как о гопе. Не как о своей. Он сказал, у тебя есть жена. Ну, не думай о ней, как о своей собственности. Он сказал, живи божественной жизнью, но не присваивай себе ничего в этом мире. Ты никто в этом мире. Все для Кришны. Если ты начнешь действовать, предлагая всю свою деятельность Кришне, то постепенно у тебя появится в мозгах идея, что Кришне надо предлагать не то, что нравится тебе, а то, что нравится ему. Анекдот на эту тему. Парень идет с девушкой, у него в кармане только 3 рубля. Мороженое хочешь, не хочешь, как хочешь. Раз смотрит квас. Квас хочешь, не хочешь, как хочешь. Смотрит еще что-то, шарики продаются. Шарики хочешь, не хочешь, как хочешь. Потом смотрит, там... Леденец на палочке, написано 3 рубля. Вот такой, леденец хочешь? Она такая, хочу! Вот такой, вот и купим, не спеши. Ну вот. Поэтому мы не должны дарить Кришне леденцы на палочках. Мы должны дать Кришне то, что было бы ценно для нас. Но еще более совершенное – дать Кришне то, что ценно для Него. Поэтому Кришна сказал «Паям пушпам патратанум наме бхактах йо пашчати». Если ты мне с любовью и преданностью предложишь воду или цветок, я это приму. Представляешь, что Кришна говорит? Он здесь стоит. Он же Абсолют. Он может явить себя в видимой в камне или в бронзе. Ему без разницы. Все это его энергия. И он говорит, если ты с любовью и преданностью мне предложишь цветок или воду, я это приму. Ты скажешь, о, как это круто, все, я побежал за цветами, за водой. Вам какой? Боржоми или это самое? У меня здесь есть синтуки 17-е. А, я вспомнил, с любовью и преданностью. Подождите, сейчас я в себе любовь и преданность. Любовь и преданность. Во мне должна быть любовь и преданность. Во мне должна быть любовь и преданность. Чего-то нет во мне любви и преданности. Подождите еще сейчас. Поэтому мы ищем гуру. Бхактиам, саджатая бхактиам. Любовь исходит из любви. Почему Христос? Потому что любовь. И любовь заставляет приносить себя в жертву, даже если в это никто не верит. Поэтому святые, такие как Бхактивинода Тхакур, который один из наших учителей, они приносят себя в жертву, и мы предлагаем не Кришне, а им. И вот тогда через них они говорят, прими эту душу. Ты же хотел, я пришел в этот мир из сострадания, которому нет предела. Одна из шлок в читании Чаритамриты сказано, что по милости Васудева Гоша Шри Чайтанья Махапрабху обещал освободить все души из этой вселенной. Я спросил Гурудева, почему Васудев Гоша? Почему по нему? И Гурудев сказал, о, ты не знаешь. История была такова. Когда Шри Чайтанья Махапрабху инкарнировал в этот мир, он Бог. Он создал все законы. Богу для того, чтобы нарушить закон, нужна причина. И он ждал причину. И тогда к нему пришел Васудев Гоша и сказал ему, он сказал, Господь, отправь меня в ад вечно, пускай я буду страдать за грехи всех живых существ. Очень похоже на христианскую идею. И что ему сказал Чайтанья? Он сказал, потому что я царь, я Господь. Я только потому, что у меня есть такой один преданный, как ты, обещаю тебе, Васудев, что я освобожу все ады, всех живых существ, всех награжу любовью к Богу в этой Брахманде, в этой вселенной. И это только потому, что ты меня попросил.
Возможно.
Да, и только потому, что ты такой крутой, преданный, как ты, не нужно, для того, чтобы Богу кого-то простить, ему не нужно самому страдать за это. И он сказал, но поскольку есть ты, который вызвался на такую жертву, ты мой великий преданный, тебе нет смысла страдать. Но, как сказал Нарисимха Дев Прахлада Махараджу, если преданный обретет преданность Кришне, 100 поколений родственников вперед, не родившихся, и 1000 поколений предков умерших выйдут из адов. Вы говорите, а что я могу сделать для семьи, для Петербурга, для Родины? Достигните сознания Кришны, и Авадут Махарадж выйдет из ада. Такой с тележкой. Мороженое, мороженое, недорогое мороженое. Мы такие, вы что, не видите, это Галока Вриндавана, здесь запрещена коммерческая деятельность. Хорошо, будем меняться. Что у вас есть? Давайте чинтамни, драгоценные камни. Я говорю, а зачем вам драгоценные камни? Они же здесь везде лежат. Я говорю, так это здесь везде, а там вот в реальном мире. Такой, обратно, Авадут Махарадж с тележкой драгоценных камней, чинтамни. Лондон, аукцион. Абрамович, олигархи. Этот драгоценный камень из духовного мира, то даст больше. А знаете, что драгоценный камень, духовный мир исполняет все желания? Вот только знаете, какая проблема? Они не исполняют наши материальные желания. Потому что наши материальные желания очень плохие. Так вот, святое имя Господа – это тот самый драгоценный камень, который исполняет все желания, сейчас по прошествии этой замечательной лекции, по милости Бхактивинода Тхакура, мы будем проводить арати и воспевать святые имена. И наш замечательный гость Саду Прия Прабу из Австралии, он, к сожалению, у него не было сегодня возможности выступить, но он выступит в другой раз. И мы обязательно услышим еще от него. У нас сейчас он здесь, он будет на следующие выходные также вот, давать лекции, поэтому я надеюсь, что вы придете, также его послушаете. Вот. А мы сейчас проводим арати, вечернюю службу, и приглашаем всех по милости Бхактивинода Тхакура воспеть святые имена Радхи и Кришны, предложить те самые цветы сегодня его стопам и так далее. Джай Шри Бхактивинода Тхакур Ки Джай, Шри Харинам Санкиртан Ки Джай, Шри Шри Радха Мадхава Чирсунда Ки Джай.